Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Владимир Путин предлагает Соединенным Штатам новый механизм верификации систем вооружений. Какими соображениями вызваны эти инициативы российского премьер-министра? В Соединенных Штатах идет расследование попытки теракта в самолете «Амстердам-Детройт». Как службы безопасности проморгали злоумышленника? Советская киносказка «Морозко» снова в чешской новогодней программе. По каким причинам этот фильм уже почти полвека остается популярным в Праге и Брно? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 29 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня премьер-министр России Владимир Путин заявил, Москва готова передавать Соединенным Штатам сведения о своих наступательных вооружениях в обмен на информацию о планах Вашингтона в сфере противоракетной обороны. При этом Россия планирует развивать ударные наступательные системы для сохранения стратегического баланса с Соединенными Штатами. Разъяснить эти заявления в контексте затянувшихся российско-американских переговоров о новом договоре об ограничении стратегических вооружений я попросил директора Института США и Канады Сергея Рогова. Внешняя политика в Российской Федерации, согласно Конституции, это прерогатива президента. По каким причинам премьер-министр делает заявление по таким вопросам, как планирование внешнеполитической стратегии?
Президент принимает ключевые решения, но очень многие вопросы внешней политики решаются на уровне правительства, и, собственно говоря, так было всегда.
Но трудно себе представить, чтобы в бытность Владимира Путина президентом России, скажем, Фродков или Зубков делали бы заявление по таким вопросам, как развитие ударных наступательных систем.
Вообще-то, на самом деле, делали, хотя, в отличие от Путина, его предшественники на посту премьер-министра имели куда меньше опыта по вопросам военной политики и внешней политики. Заявление Путина в Владивостоке – это разъяснение некоторых аспектов переговорной позиции на России на женевских консультациях по поводу заключения нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Конкретно можно предположить, о чем идет речь, когда Путин говорит о развитии ударных наступательных систем?
Ну, конечно. Ну, собственно говоря, с 1972 года, когда начался процесс советско-американского контроля над стратегическими вооружениями, была признана взаимозависимость стратегических наступательных и стратегических оборонительных вооружений. Если будет создана стратегическая противоракетная оборона, то страна, которая нанесет упреждающий удар, может с помощью ПРО защититься от резко ослабленного ответного удара. Мы с американцами подписали соглашение об ограничении стратегических вооружений, СВ-1, где речь шла о наступательных вооружениях, и одновременно договор по ПРО. И вот эта зависимость была юридически зафиксирована до 2002 года, когда Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из договора по ПРО. Но наша сторона вот настаивает на признании увязки между стратегической обороной и стратегическим наступлением. И Обама на встрече с Медведевым в Лондоне согласился с этой формулой, но как конкретно ее вписать в текст договора, тут существуют определенные разногласия. Не исключено, что Россия и США в следующем году могут договориться о сотрудничестве в сфере противоракетной обороны. И это в какой-то степени будет компенсировать отсутствие договора по ПРО. Потому что если мы сотрудничаем с американцами, ясно, мы сотрудничаем в создании ПРО, которое будет направлено не против нас, а против ракет средней дальности, которые Россия и США давно уничтожили, согласно договору РСМД. Но есть они в десятка стран, многие из которых являются нашими соседями. И здесь возможна договоренность о параметрах противоракетной обороны. Но в рамках нового договора по РСМД, конечно, такие конкретные параметры вряд ли удастся установить. Мы добиваемся, чтобы сам принцип увязки был включен в текст. Администрация Джорджа Буша-младшего, она объявила целью создания стратегической ПРО, пока средства ПРО не слишком эффективны, если речь идет о неядерных средствах ПРО, а американцы пытаются создать именно неядерные ПРО. Но через 10-20 лет нельзя исключать, что системы ПРО могут стать куда более эффективными. Но Обама Казахстан не разделяет этот подход, и он принял решение ограничить развертывание стратегической ПРО. Но, тем не менее, американцы продолжают работу в этой сфере в рамках модели взаимного ядерного сдерживания, которая существует между нашими странами уже 40 лет. Наращивание одной из стран противоракетной обороны неизбежно будет подталкивать другую сторону к наращиванию своих наступательных сил, чтобы преодолеть ПРО.
Вы ожидаете какой-то реакции Соединенных Штатов на эти заявления Путина?
Ну, видите, не удалось подписать договор новый до 5 декабря, когда истек срок договора СНГ-1. С точки зрения правовой возник вакуум. И в начале Нового года будут предприняты попытки все-таки добиться компромисса и подписать новый договор. Сегодня американцы не занимаются модернизацией своих стратегических наступательных вооружений. Планы Соединенных Штатов предусматривают создание новых межконтинентальных баллистических ракет, тяжелых бомбардировщиков, других вооружений, а только в конце следующего десятилетия. У России же истекает срок жизни большинства стратегических вооружений, которые были созданы в советское время. Поэтому мы ведем испытания и ведем производство новых ракет. И отсюда положение, касающееся проверки и верификации, приобрели односторонний характер. Ну, скажем, мы на заводе в Оптинске производим новые ракеты, а американский завод по производству ракет НХ был закрыт еще в 1995 году. Мы испытываем новые ракеты, и американцы заинтересованы в получении телеметрических данных. А американцы не испытывают. И Путин в своем заявлении во Владивостоке дал понять, каким образом можно восстановить симметрию. Дело в том, что американцы испытывают новые стратегические системы противоракетной обороны, а мы нет. Если американцы согласятся, скажем, предоставлять нам телеметрические данные о своих ракетах-перехватчиках, то тогда и Россия может согласиться на то, чтобы предоставлять Соединенным Штатам телеметрические данные о своих новых ракетах наступательного типа. Предложение в том, чтобы провести размен. И я думаю, что вот это предложение может дать конкретные результаты в будущем году.
Считает директор Института США и Канады Сергей Рогов. Впрочем, не все эксперты уверены в добронамеренности России на переговорах с Соединенными Штатами. Обозреватель московского еженедельного журнала, известный военный аналитик Александр Гольц, видит внутриполитическую составляющую в заявлениях Владимира Путина. Эксперт считает, что Москва может быть заинтересована в затягивании или даже срыве переговоров по договору СНВ-2. О чем конкретно, каких системах вооружения может идти речь, Александр?
Речь, прежде всего, идет о новой ракете «Булава» и то, что называется РС-24. Практически тот же «Тополь-М», только с разделяющейся головной частью. Под наступательными стратегическими вооружениями в России поднимают только и исключительно ядерное оружие.
Но Владимир Путин говорил об ударных наступательных системах, не о стратегическом вооружении. Это одно и то же?
Имеется в виду именно стратегическое вооружение.
На ракету «Булава» российские конструкторы испытывают, насколько известно, не очень удачно. Значит, речь идет даже, видимо, не о среднесрочной перспективе.
Говорится, кроме того, например, о создании новой тяжелой ракеты для российских стратегических сил. Когда, хотя командующий ракетных войск стратегического назначения сказал, что мы уже к 2016 году будем иметь такую ракету, предположить это довольно-таки сложно, поскольку ничего до сих пор о создании такой ракеты не говорилось. Планов, как водится, громадье. Что из этого получится, никто не знает.
Однако это какая-то хорошая карта на переговорах по вопросу заключения нового договора о стратегических наступательных вооружениях?
Ну, это странная карта на самом деле. Американцы имеют серьезное преимущество по носителям. Они отлично знают возможности российской промышленности. Более или менее очевидно, что вот этот разрыв, а стало быть, если подходить с формальной точки зрения, военное превосходство Соединенных Штатов сохранит в довольно длительной перспективе. Но не секрет, что российский ядерный потенциал несколько старше американского, и нам приходится в целях безопасности снимать с боевого дежурства значительное количество ракет.
Владимир Путин рассматривает вот этот пункт о развитии ударных наступательных систем как своего рода ответ на американские планы по созданию всеобъемлющей системы противоракетной обороны. Это такая история соревнования брони и снаряда?
Это чисто политическая история. Ни сейчас, ни в отдаленной перспективе, если не говорить о совсем отдаленной перспективе, американское стратегическое ПРО не может угрожать российскому стратегическому потенциалу. На сегодняшний день американцами развернуто около 50 противоракет, которые могут, если получится, многие эксперты в этом высказывают большие сомнения, перехватить 5-10 боеголовок. У России будет свыше 1500 ядерных боеголовок. Речь идет о политической игре. Россия заинтересована в том, чтобы затянуть переговоры по СНВ. Сколько долго длятся эти переговоры, столь долго Москва может демонстрировать, что она встала с колен и является единственным серьезным оппонентом Соединенных Штатов. Кстати говоря, Владимир Владимирович не оставил никаких сомнений, что он является последовательным сторонником ядерного сдерживания Соединенных Штатов Америки. Как только будет нарушен стратегический баланс, американцы начнут себя вести агрессивно, в том числе и в экономической сфере. Вот это отсылка к так называемой концепции расширенного сдерживания, когда предполагалось, что ядерный паритет позволяет России решать вопросы в других, совершенно не имеющих никакого отношения к ядерной сфере областях. И идет игра, и Россия настойчиво выпячивает, и сейчас это понятно, взаимосвязь между противоракетной обороной и стратегическими наступательными вооружениями на первое место. Российские генералы настойчиво говорят о том, что договор СНВ-1 обернулся явной несправедливостью в отношении России. Американцы наступательные вооружения не развивают, а мы создаем новые ракеты. Мы хорошо знаем, как летают американские трайденты и минитмены. А ничего нового американцы нам дать не могут. В то же время американцам, по понятным причинам, очень интересно, как летает РС-24 или ракета «Булава». Взамен теперь устами Владимира Путина Россия потребовала телеметрии по противоракетам. Пожалуй, самое важное, что следует из слов премьера. Он вознамерился всерьез затруднить переговоры по СНВ. Как мы хорошо знаем, стороны приняли решение не давать никакой информации о переговорах. Как бы жестко ни складывались там обстоятельства, начав переговоры в октябре, они выполняли это условие. И вот теперь, когда вроде бы переговоры вышли на завершающую фазу, премьер Российской Федерации делает такую сенсационную утечку.
А зачем он это делает? Понятно, Александр?
Я думаю, что Владимир Владимирович Путин показывает, кто в российском доме хозяин. Тут, знаете ли, президент Медведев повысил голос на Путина, креатуру Сергея Чемизова. Вот вам, извольте, я, чтобы продемонстрировать свою власть, я готов сорвать переговоры.
Независимый московский военный эксперт Александр Гольц. Официальной реакции США на предложение Владимира Путина пока нет, но идеи российского премьер-министра уже успели оценить американские эксперты. С исследователем из фонда «Наследие» — это американская организация, осуществляющая экспертизу военно-политических проектов, Бейкером Спрингом беседовал мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Ваша первая реакция на это заявление Владимира Путина?
Моя первая реакция – российское руководство воспринимает мир в совершенно превратном свете. Главная проблема в том, что оно, как мне кажется, продолжает смотреть на ситуацию, оставаясь в плену представлений времен Холодной войны, рассматривая все через призму американо-российских отношений, в то время как тенденции последних полутора десятилетий, в том числе распространение ядерных технологий и оружия массового поражения, требуют и от России, и от США подходить к решению проблем в контексте многосторонних отношений. Парадоксально, кстати, что российское руководство, провозглашавшее создание многополярного мира своей главной стратегической задачей, теперь возвращается к мышлению времен Холодной войны. Мало того, это опасно. Я уверен, что главным концептуальным принципом в новых условиях будет принцип оборонительного предназначения военного потенциала стран. Это, естественно, не значит, что государства должны отказаться от наступательных вооружений, но они будут использоваться в целях обороны. А вы считаете, что российские концепции не вписываются именно в такую трактовку наступательного вооружения?
Я думаю, что россиянам очень трудно будет убедить мир и Соединенные Штаты в том, что арсенал, который они создают, или, если угодно, модернизируют, создается в принципиально оборонительных целях. Мне кажется, из заявления Владимира Путина следует, что Москва возвращается к мышлению, которое зиждется на концепции, как я это называю, баланса террора. То есть стратегия основывается на неизбежности ответного ядерного удара по мягким целям, объектам инфраструктуры и экономически важным населенным центрам. Что бы вы ответили тем, кто говорит, что угроза применения ядерного оружия является наиболее экономичной оборонительной концепцией для не столь уж богатой России с ее необъятными пространствами? Надо сказать, что к этому аргументу прибегают и некоторые американские эксперты, ратующие за модернизацию американского ядерного арсенала. Дескать, мы сможем в таком случае значительно сократить оборонный бюджет. С точки зрения экономии средств на первом этапе, такой подход выглядит разумным. Но давайте заглянем чуть дальше. Мы в Фонде наследия готовим исследование на этот счет. Не будем говорить об аморальности самой идеи сознательного уничтожения десятков, сотен тысяч людей. Но представим, что по крупному российскому городу будет нанесен удар с территории государства, которое не имеет ничего общего с Соединенными Штатами, скажем, с территории радикального исламского государства. Ставка на ударные ядерные силы не поможет Москве в этой ситуации. Ее потери будут гигантскими. Как вы считаете, как официальный Вашингтон может отреагировать на такие заявления России? Я думаю, администрация Обамы попытается представить такую позицию Москвы, как не представляющую угрозу Соединенным Штатам. С другой стороны, в Сенате, который должен будет одобрить договоры с Россией, немало людей, у которых по этому вопросу другая точка зрения. Это был Бейкер Спринг, американский военный эксперт, сотрудник Фонда наследия.
С американским экспертом беседовал мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Мир в нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Эволюция путинского режима. От национал-либерализма к авторитарному застой.
Первым на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про Ясминецкого.
Считаться экономикой десятилетия, удержавшей другие от сползания еще
более. Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
Ну а сейчас в эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 29 декабря. Сегодня во Владивостоке в присутствии Владимира Путина открылся новый автомобильный завод компании «Solers», на котором планируют выпускать и российские внедорожники, и южнокорейские машины «Сангьонг», и грузовики «Сизу», а также специальные автомобили на базе итальянского микроавтобуса «Фиат Дукато». Эксперты сомневаются в экономической целесообразности этого проекта, считая, что вся идея строительства завода вызвана стремлением российского правительства смягчить последствия подорожания импорта подержанных автомобилей. Бизнес по ввозу праворульных машин в Японию, в Россию из Японии и Кореи ранее считался одной из главных статей дохода многих тысяч жителей Дальнего Востока. Об этой теме корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
В церемонии открытия нового автозавода «Solers» во Владивостоке принял участие российский премьер Владимир Путин. По традиции он прокатился на нескольких машинах и сообщил, что один из первых автомобилей «УАЗ Патриот Лимитед», выпущенный на новом предприятии, будет продан премьер-министру Италии Сильвио Берлускони с 10% скидкой. Подробнее о том, как открывали автозавод и как на это реагируют жители Приморья, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Андрей Волков.
Владимир Путин приехал на некогда крупнейшее судоремонтное предприятие Дальнего Востока – «Дальзавод». Именно в его заброшенных помещениях и должен разместиться автозавод компании «Solers» по сборке корейских внедорожников, автобусов и грузовиков. Первый вице-премьер Игорь Шувалов еще весной заявил, что полноценное автосборочное производство может появиться в крае только в 2012 году. Однако Владимир Путин поставил конкретный срок – 29 декабря уже 2009 года с конвейера должны сойти первые машины. И они сошли в театральных декорациях. Но сомнения в том, что автозавод можно построить в такие сжатые сроки, были и остаются у приморских экспертов. Вот мнение кандидата экономических наук Ивана Кудрявцева.
Здравомыслящие люди понимают, запустить завод, учитывая российскую бюрократию, быстро не получится, даже при лоббировании правительства. Это очередная игрушка, которую правительство придумало для утешения дальневосточников. Всерьез ее рассматривать на фоне мировых автогигантов вообще нельзя.
Передовые приморцы, привыкшие к комфортным, пусть даже и подержанным японкам, пока никаких чувств к корейскому транспорту не испытывают. говорит кандидат экономических наук Иван Кудрявцев.
Раньше подержанную японку можно было купить за $5000, а по ценам автосборочных заводов стоимость такой машины увеличится втрое, а то и вчетверо. Не верю, что в регионе, где средний заработок скоро будет не более $200-300, можно рассчитывать на массовую продажу авто себестоимостью $15000.
Это был репортаж моего коллеги из Владивостока Андрея Волкова. Председатель движения автомобилистов России Виктор Похмелкин появление нового автозавода в Приморье приветствует. Он надеется, что качество собираемых в России автомобилей окажется приличным.
Вот если как-то можно и нужно бороться с праворульными машинами, только такими методами. Давайте на Дальнем Востоке, так сказать, создавать производство, которое будет производить хорошие машины. Другое дело, что пока не ясно, какого качества эти автомобили будут, справятся ли наши рабочие даже с отверточной сборкой.
Новый автозавод будет специализироваться на выпуске в том числе коммерческой техники. Эксперты считают, что 98% продаж подобных автомобилей приходится на центральную часть России, и поэтому ее выпуск на Дальнем Востоке экономически невыгоден. При участии Внешэкономбанка предприятие получает льготные тарифы на поставку техники в Центральную Россию. Этот странный с экономической точки зрения проект – чисто политическая акция, считает экономист Евгений Ясин.
Я напоминаю вам, что вот было движение за то, чтобы не усложнять импорт машин из Японии, праворульные машины, и дать возможность людям зарабатывать на этом бизнесе. Это движение такое довольно активное, ему были противопоставлены некоторые меры текущие, конъюнктурные такие, типа льготного провоза «Жигулей» на Дальний Восток, как будто бы там их кто-то будет покупать, поездив на японской машине. А такая вот мера уже капитальная, это создание своего автозавода на Дальнем Востоке, чтобы покупали машины этого завода, хотя это машины не легковые. Ну, по крайней мере, в своих сегментах рынка он, наверное, сможет закрыть потребности. Это вот джипы, это Патриот, это на базе Саньон и грузовики малоразмерные. Это Исудзу, это тоже хорошая машина. При всем том, я считаю, что это политическая акция, которая со стороны руководителей этой компании, конечно, она нацелена на то, чтобы поддерживать хорошие отношения с правительством, с властью, а со стороны правительства, честно говоря, я не очень хорошо понимаю, какие задачи решает правительство. Потому что, на мне кажется, что подобным способом снимать напряжение на Дальнем Востоке среди местного населения, оно, так сказать, не очень эффективно. Тем более, что этот завод ставится в окружении крупных автомобильных держав Японии и Кореи, и сейчас еще Китай. Ну, если только там есть какие-то дальние последствия, то чтобы несколько ослабить давление китайского импорта, пока я, так сказать, не очень высоко оцениваю эту акцию.
В планах нового приморского автозавода «Солерс» выпустить к 2012 году 40 тысяч автомобилей. Это должно дать работу примерно 2000 жителей региона. Что будут делать остальные, лишившиеся работы из-за подорожания ввозных пошлин на иномарки, пока не ясно. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня вторник, 29 декабря, и вот вам главные темы второй половины этого часа. В Соединенных Штатах идет расследование попытки теракта в самолете «Амстердам-Детройт». Как службы безопасности проморгали злоумышленника? Советская киносказка «Морозко» опять в чешской новогодней программе. По каким причинам этот фильм уже почти полвека остается популярным в Праге? Пропагандистская война России и Грузии. История военных перебежчиков. Об этом после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев уволил заместителя директора Федеральной службы исполнения наказания в СИН Александра Пискунова. Ранее были освобождены от должностей руководители ряда региональных управлений в СИН, а также начальник управления следственных изоляторов и тюрем. Отставки начались после смерти в московском СИЗО юриста инвестиционного фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. Басманный суд Москвы сегодня продлил до 19 апреля будущего года срок содержания под стражей двум обвиняемым в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Россия и Украина достигли договоренности об условиях транзита российской нефти через украинскую территорию в Европу в новом году. Ставка транзита повышена на 30% по сравнению с текущим годом, сообщил представитель «Нафтогаза Украины» Валентин Землянский. Европейский союз осудил казнь в Китае британского подданного Акмали Шейха, обвиненного в контрабанде наркотиков. Ранее действия китайской стороны подверг резкой критике премьер-министр Великобритании Гордон Браун. В Ираке 3 человека были приговорены сегодня к смертной казни через повешение по обвинению в организации теракта в городе Таза, где в июне в результате взрыва, осуществленного смертником, погибли 70 человек. Иран обвинил страны Запада в подстрекательстве к недавним беспорядкам в ряде городов страны. Представитель Министерства иностранных дел Ирана сообщил, что для дачи объяснений в это ведомство вызван британский посол. В Индии на главном ядерном исследовательском объекте в окрестностях Мумбаи во вторник произошел пожар, в результате которого погибли не менее 2 человек. России следует развивать ударные наступательные системы для сохранения стратегического баланса США, заявил премьер-министр Владимир Путин. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, вводящий в действие новый вид наказания – ограничения свободы.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 29 декабря. Сегодня президент России Дмитрий Медведев подписал указ о увольнении заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Пискунова. Это уже не первая отставка в ведомстве. Ранее были освобождены от должностей руководители нескольких региональных управлений Федеральной службы. Отставки начались после смерти в московском следственном изоляторе юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Его обвиняли в финансовых нарушениях. Члены общественной наблюдательной комиссии пришли к выводу, что на Магнитского оказывали давление, лишали медицинской помощи, принуждая к даче ложных показаний. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Вероника Боде.
Сергея Магнитского, 37-летнего юриста британского инвестиционного фонда Hermitage Capital, обвиняли в уклонении от уплаты налогов с организацией в особо крупном размере. Он провел в следственном изоляторе почти год. Много раз жаловался на здоровье, но не получал необходимой медицинской помощи. 16 ноября Магнитский скончался. В официальном заключении причиной смерти была названа сердечная недостаточность. О выводах общественной комиссии по поводу гибели Магнитского рассказал «Радио Свобода» ее председатель, член московской хельсинской группы Валерий Борщев.
Мы убедились в том, что ему не была должным образом оказана медицинская помощь. У него ухудшались условия. За 3,5 месяца он сидел в 8 камерах. Причем камеры это были плохие, где, например, не проникал дневной свет, где не было вентиляции, там содержалось 3 человека на площади 8,5 метров. Нас удивило, что ему в больнице Матросской тишины, когда был поставлен диагноз, провели УЗИ, было написано, что надо провести контрольное УЗИ и провести плановую операцию, это было в июле, и его за неделю до этого контрольного УЗИ вдруг переводят в Бутырку. Под таким неубедительным предлогом необходимостью ремонта. Ремонт по сей день не ведется. Этот факт лишний раз подтвердил, что тюремная медицина должна быть выведена из подчинения уголовной исполнительной системы. Магнитский сделал заявление, что он видит связь его положения в СИЗО с ходом следствия. Нам кажется, это заявление важным, и оно требует серьезного разбирательства Генеральной прокуратуры. У нас претензии к судье Сташиной. Она знала о состоянии здоровья Магнитского, но она придралась к тому, что справки переданы не должным образом оформлены. Если бы его освободили, тогда под залог или подписку не вывезли, он мог остаться жив. Мы считаем, что здесь была не просто халатность. Здесь надо рассмотреть вопрос о нарушении права на жизнь.
Прокомментировать выводы общественной комиссии по поводу гибели Сергея Магнитского я попросила Александра Кромина, официального представителя Федеральной службы исполнения наказаний.
Нет, я не могу их пока прокомментировать. Когда мы их получим официально, мы определимся по поводу комментариев. Общественная комиссия проверяла ситуацию, связанную с Магнитским. Мы проверяли в целом оказание медицинской помощи в следственных изоляторах. И по результатам проверки были сняты ряд руководителей, отстранены от должностей. Начальник УФСИНа по Москве, руководитель изоляторов, отстранен начальник управления медицины. центрального аппарата в Сингапуре. Мы сейчас ждем кадровых решений о назначениях новых руководителей.
Кадровые перемены в руководстве Федеральной службы исполнения наказаний продолжаются. Сегодня президент России Дмитрий Медведев освободил от должности замдиректора ведомства, генерал-лейтенанта внутренней службы Александра Пискунова. Об условиях содержания в том отделении Бутырской тюрьмы, где находился Сергей Магнитский, радио «Свобода» рассказал Роман Попков, в прошлом член запрещенной национал-большевистской партии.
В целом, Бутырский Централ – это такое довольно нерадостное место. А вот второй корпус, там, где сидел Магнитский и я до этого, это совсем, что называется, условия ниже плинтуса. Это полуподвал, это маленькие сырые камеры на 4-6 мест, но могут сидеть и 8 человек, например, да? Это полное отсутствие вентиляции, затхлый воздух и при этом одновременно более слабое медицинское обслуживание. Вот. Это вообще корпус для специальных людей. Как правило, туда сажают все-таки либо каких-то крупных уголовных авторитетов, либо политзаключенных, либо вот бизнесменов, представителей делового мира. Это более суровые условия содержания, чтобы просто сломать человека, знаете. В общей камере там сложно на человека незаконно надавить, там масса арестантов может за тебя вступиться. А в маленькой камере посещается чувство полной беспомощности, безнадежности.
Почему в России становятся возможными такие трагедии, как смерть в местах заключения из-за неоказания медицинской помощи? На этот вопрос отвечает член общественной комиссии Людмила Альперн, замдиректора Центра содействия реформе уголовного правосудия.
Ну, это очень естественно для российской тюрьмы, потому что она наследница всех темных гулаговских, несет еще в себе все это, и, в общем, это то, с чем уже ведется с 98-го года борьба, и, в общем, 11 лет борьбы мы видим, что не увенчались успехом, что так называемый пресс или пресс-хаты, как называют иногда камеры, в которых помещают подследственных для того, чтобы выбивать из них показания нужные, они до сих пор в ходу. Система должна быть прозрачной, в ней не должно быть тайны. Но для этого нужно, во-первых, учить тюремщиков. Надо их учить международным конвенциям о правах человека и заключенного, которую Россия подписала. Они должны понимать свою функцию. Они должны отвечать за то, что на них возложено. У нас в кодексе написано, уголовно-исполнительном, что тюрьма, так сказать, обязана сохранить жизнь и здоровье. Раньше у нас там в начале 2000-х было страшное переполнение. Сейчас такого страшного переполнения в следственных изоляторах, по крайней мере, нет. А тем не менее, они могут общими усилиями человека довести до смерти.
Члены общественной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания намерены отправить свои заключения уполномоченному по правам человека в России, а также генеральному прокурору страны, министру юстиции и президенту. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Кто они? Истинные и мнимые люди уходящего года. Об этом говорим с заведующим отделом социологии фонда «Индем» Владимиром Римским. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 29 декабря. Террористическая группировка «Аль-Каида» взяла на себя ответственность за попытку взрыва на борту американского авиалайнера 25 декабря. Из заявления «Аль-Каиде» в интернете следует, что нападение было ответом на антитеррористическую деятельность США в Йемене. 25 декабря на борту авиалайнера, летевшего по маршруту Амстердам-Детройт, нигериец Умар Фарук Абдул-Муталаб попытался привести в действие взрывное устройство, но был обезврежен пассажирами. Он арестован, ему предъявлены обвинения. Президент США Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты не успокоятся, пока те, кто стоит за попыткой взрыва, не понесут наказания. Из Соединенных Штатов корреспондент Радио Свобода Ян Рунов.
23-летний нигериец дает показания, рассказывая о тех, кто его завербовал и кто инструктировал. Видимо, он был связан с Аль-Каидой в Йемене. Аль-Каида объявила, что берет на себя ответственность за попытку взорвать американский пассажирский самолет в день, когда Америка праздновала Рождество. Теракт был задуман как ответ на операцию Соединенных Штатов против Аль-Каиды в Йемене. Аль-Каида в Йемене уже несколько месяцев является объектом военных и разведывательных операций Соединенных Штатов. Генерал Дэвид Петреус сказал ранее.
That's where Al-Qaeda in the Arabian Peninsula.
Здесь, в Йемене, Аль-Каида устроила свой штаб на Аравийском полуострове, и это вызывает нашу тревогу. Центральное правительство не способно контролировать положение во всех частях страны. Это позволило Аль-Каиде создать здесь для себя новую базу. Террористы действуют ближе к местам нефтедобычи Саудовской Аравии и к проливу, через который идут нефтетанкеры. Попытка уничтожения пассажирского лайнера над Детройтом провалилась по чистой случайности. Террорист-самоубийца пронес на самолет 80 граммов пентрита, бесцветного кристаллического вещества, близкого к нитроглицерину, используемого в военных целях. В 2001 году этим же веществом, только 50 граммами, должен был взорвать американский самолет гражданин Великобритании Ричард Рид, который прятал взрывчатку в ботинках. Нигериец прятал свою взрывчатку в нижнем белье. Теракт должен был произойти на самолете компании Northwest, следовавшем из Амстердама в Детройт. На борту было около 300 пассажиров. Но теракт не был осуществлен из-за того, что преступнику не удалось детонировать взрывчатку. Сам факт того, что террорист-самоубийца сумел пронести на борт американского самолета взрывчатку, говорит о серьезных сбоях в американской системе безопасности. Это признала министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Джанет Наполитано. Ведется расследование. Наша система не сработала должным образом. К сожалению, у нас еще не установлена соответствующая техника во всех пропускных пунктах аэропортов, потому что мы сталкиваемся с сопротивлением со стороны ряда общественных организаций, которые видят в тщательном, детальном просвечивании нарушение прав личности. Еще одним проколом стало то, что, как подтвердила Наполитано, в самолете не было агентов службы безопасности. Они присутствуют не на всех международных рейсах. С критикой в адрес администрации выступил нью-йоркский конгрессмен Питер Кинг, член Комитета по вопросам внутренней безопасности. Он не только в списке подозреваемых, не только Госдепартамент выразил опасения по поводу этой личности еще в ноябре, но его собственный отец предупреждал американское посольство в Нигерии о связях сына с радикальными исламскими группами. Его не должны были пропускать в американский самолет без двойной проверки. Этому провалу нашей системы безопасности нет никаких оправданий. Я также разочарован тем, что президент Обама заговорил об этом инциденте только спустя 72 часа. Ни он, ни вице-президент, ни министр юстиции не выступили по этому поводу. Администрация ограничилась выступлением министра внутренней безопасности Джанет Наполитано, которая поначалу вроде бы сказала, что наша система безопасности работает нормально. Я ожидаю от президента, что он признает ошибки и заверит страну, что будет сделано все возможное, чтобы такое не повторилось. Я также ожидаю, что он немедленно прекратит отправку заключенных Гуантанамо в Йемен. Сейчас ожидают депортации в Йемен 12 заключенных Гуантанамо. Ведущую роль в организации теракта играли террористы в Йемене, стране, где сейчас сверхактивна Аль-Каида. В Конгрессе сразу три комитета объявили о начале своих собственных расследований. Конгрессмены хотят знать, почему нигерийский студент Умар Фарук Абдул-Муталаб, который числится в полумиллионном американском списке подозреваемых в связях с террористами, не был занесен в более узкий список людей, которым запрещена посадка на самолеты, летящие в Соединенные Штаты. Почему просвечивающая пассажиров аппаратура не обнаружила взрывоопасный порошок, спрятанный у нигерийца? Почему он получил въездную визу, хотя его отец, известный нигерийский банкир, бывший член правительства, предупредил посольство Соединенных Штатов в Нигерии о радикализме сына, который исчез, видимо, отправившись в Йемен?
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Ян Рунов. Мы будем внимательно следить за развитием этой темы. Время свободы. Подводим итоги вторника 29 декабря. Неподалеку от грузинского города Гори, летом прошлого года ставшего зоной боевых действий вокруг Южной Осетии, построили копию берлинского чекпоинта Чарли, некогда отделявшего Восточный Берлин от Западного. По мнению строителей этого объекта, с которым согласны грузинские власти, такой памятник – удачная аналогия границы между миром демократии и великой тоталитарной империей. Москва и Тбилиси продолжают таким образом психологическую и пропагандистскую войну, одним из элементов которой стали в этом году беги военнослужащих обеих стран через военную линию разграничения с целью добиться политического убежища. Как иронизируют эксперты, к концу года счет стал 3-1 в пользу Грузии. Из Тбилиси корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Первым в этом ряду был младший сержант российской армии Александр Глухов. В январе он покинул свою часть в Ленингорском районе Южной Осетии и в течение нескольких недель скрывался в поселке Ахалгори в доме у местного грузина. Затем младший сержант Глухов дошел до центральной автомагистрали Тбилиси-Поти, где его заметил патруль грузинской полиции. Глухов заявил, что очень голоден, его часто били, не наладились отношения с комбатом, не было возможности помыться, вообще служить он больше не мог. может, и решил попросить убежище у грузинских властей. Российского военнослужащего отвезли в Макдональдс, и телеканалы обошли кадры его мирной беседы с журналистами во время застолья. Александру Глухову немедленно предоставили жилье, выплатили пособие, помогли найти работу. Более того, он обзавелся семьей. Его подруга, грузинка, бежавшая из Южной Осетии во время боевых действий. Бывшего военнослужащего в Тбилиси повидала мать. Бежавший солдат отверг возможность возвращения в Россию и не скрывал, что боится наказания. Свое решение Глухов объяснял исключительно плохими условиями службы и так называемой дедовщиной, а не политическими мотивами. Сержант подтвердил, что его часть вошла на территорию Южной Осетии и Северного Кавказа еще до 8 августа 2008 года, и в большинстве своем она была укомплектована солдатами-срочниками, а не контрактниками. Александр Глухов вскоре получил статус политического беженца. Он работает в одной из частных фирм и занимается компьютерами. Вторым солдатом, покинувшим территорию Южной Осетии в июне, стал рядовой Дмитрий Артемьев. Он также сослался на тяжелые условия службы, постоянное избиение и унижение его человеческого достоинства. С Артемьевым в Тбилиси встретились его близкие, специально прилетевшие из России. По некоторым данным, они привезли ему любимый мячик, пытаясь подчеркнуть, что по существу речь идет о ребенке. Артемьев, как и Глухов, живет в квартире, которую для него сняла МВД, и уже получил статус беженца. А в минувший понедельник политическое убежище в Грузии попросил еще один военнослужащий, Виталий Хрипун. Но этот случай кардинально отличается от двух предыдущих. 25-летний Виталий Хрипун – прапорщик. Это крепкий и, судя по всему, во всех отношениях сильный парень, демонстрирующий уверенность в себе. Естественно, он не мог быть жертвой так называемой дедовщины. Такие не дают себя в обиду, скорее наоборот. Кроме того, Хрипун служил, причем по контракту, в пограничных войсках Федеральной службы безопасности России. Свои действия Виталий Хрипун мотивировал моральными и политическими соображениями, поскольку, по его словам, российские войска в Южной Осетии унижают грузинские и осетинские народы. Это заявление российский прапорщик озвучил на фоне мемориала славы грузинским воинам, погибшим за территориальную целостность Грузии в Абхазии и Южной Осетии. Кстати, в отличие от Кутаисского мемориала, этот памятник никто не собирается разрушать. У него горит вечный огонь и несет службу почетный караул. Хрипун подчеркнул, что российская армия является оккупантом Грузии, а он не хотел чувствовать себя таковым. Министерство по делам беженцев и расселению предоставило беглецу жилье и небольшую сумму на карманные расходы. Что касается грузинских военных, бежавших в Россию, в июне лейтенант пограничных войск Грузии Алик Бжания попросил политическое убежище в России и выразил сожаление, что во время войны вокруг Южной Осетии российская армия не дошла до Тбилиси и не арестовала Михаила Саакашвили, который, по его словам, разрушает и губит Грузию. Об инцидентах с российскими и грузинскими перебежчиками я беседовал с главным редактором независимого военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклием Аладашвили.
Счет стал 3-1, хотя вот такой счет ввести, конечно, неуместно. Но надо еще сравнение сделать, что вот тот грузин, который ушел, тоже пограничником был, вот из поты, который раньше служил в наших береговой охране. А в этом случае, вот в случае Виталия Хрипуна, он не солдат, не срочные службы, как было в двух предыдущих случаях, а именно контрактник, и он не представляет Министерство обороны России, а он представляет пограничные войска Федеральной службы безопасности России. Это уже совсем другое, потому что ФСБ не набирают просто с улицы, их проверяют и так далее. А тем более он не солдат, а именно прапорщик. А почему бегу? Что касается вот этого грузинского перебежчика, там он потом в интервью в Москве, по-моему, всем говорил, что никто не нажимал на него, и он просто сам принял такое решение. А в этих случаях уже совсем другой вариант. Те же два солдата, которые бежали, они говорили, что на них всегда был большой нажим, у них были большие проблемы. В этом случае тоже, наверное, имеет место что-то подобное. Хотя, с другой стороны, когда человек идет на контракты, и он подписывает такой контракт, и потом вот такой поступок он делает, конечно, его будут там судить и признавать в России как перебежчика, как предателя.
Грузинские власти активно используют все три случая бегства российских военных для создания образа маленькой, свободолюбивой страны, противостоящей великой тоталитарной империи. В Гори, недалеко от Южной Осетии, даже построили точный аналог печально знаменитого контрольно-пропускного пункта «Чекпоинт Чарли», который в прошлом веке стоял на границе ГДР и западного Берлина. А президент Саакашвили неоднократно заявлял, что российские солдаты бегут из оккупированной Южной Осетии так же, как солдаты армии ГДР и советские солдаты перепрыгивали через колючую проволоку, разделяющую восточный Берлин от западного, выбирая свободу. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор интересных публикаций в средствах массовой информации. Главная тема в размышлениях комментаторов британских газет 29 декабря – казнь в Китае обвиненного в контрабанде наркотиков британского подданного Акмаля Шейха. Эту казнь резко осудил Европейский Союз и правительство Соединенного Королевства. У микрофона обозреватель «Свободы» Кирилл Кобрин.
53-летний Шайх, бывший сотрудник лондонской фирмы такси, был приговорен китайским судом к высшей мере наказания за попытку контрабанды 4 килограммов героина. Премьер Великобритании Гордон Браун, семья контрабандиста и благотворительная организация Reprieve обращались к властям КНР, но тщетно. Казнь Шайха вызвала возмущение в западном мире и особенно в Британии. Соответственно, в печати Соединенного Королевства множество откликов на это событие. Статья пекинских корреспондентов «Гардиан» Джейн Маккартни и Софи Ю. Здесь обсуждается не только сам случай Шайха, но и проблема применения смертной казни в Китае вообще. Вот цитата. «Все большее количество приведения такого приговора в исполнение происходит при помощи смертельной инъекции, и все меньше приговоренных расстреливают. В частности, именно такой метод, инъекция, используется в случаях, привлекающих общественное внимание, как и в случае Шайха. Репортер, который хотел попасть в тюрьму Сишань в городе Урумчи, был остановлен полицейским, который, впрочем, поведал, что все казни здесь теперь совершаются с помощью инъекций. Семья мистера Шайха, отца 3 детей, выпустила заявление в Лондоне, в котором говорится следующее. «Наша семья выражает свое горе по поводу отказа китайских властей проявить милосердие». В статье в «Гардиан» также обсуждается проблема психического состояния Шайха, о котором говорили, что он страдает маниакально-депрессивным психозом. Родные Шайха, посещавшие его в тюрьме, заявили: «Мы поражены тем, что Акмал должен был сам свидетельствовать о состоянии своей психики. Мы находим смехотворной практику, при которой любой психически нездоровый человек должен сам представить доказательства своей болезни, особенно в случаях, касающихся маниакально-депрессивного психоза, под воздействием которого у больного возникает искаженное восприятие реальности, включая его собственное состояние». А вот другое британское издание «Таймс», естественно, тоже откликнулось на казнь Акмала Шайха. В ходе того, что было названо полным и откровенным высказыванием своих взглядов, статс-секретарь британского правительства Айван Льюис попросил китайского посла в Лондоне проявить милосердие, а также выразил обеспокоенность тем обстоятельством, что психическое состояние Шайха не было принято во внимание китайскими властями. После встречи с китайским послом Льюис заявил: «Китай должен понимать всю силу чувств, которые испытывают люди в нашей стране и во всем мире по поводу происходящего». Здесь же в «Таймс» множество высказываний британских политиков, общественных деятелей, возмущенных, но, естественно, в газете отмечается, что Акмала Шайха поймали с таким количеством героина, которого по китайским законам более чем достаточно для смертного приговора.
Обзор британской печати Кирилла Кобрина, а сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». В новогодней программе чешского телевидения и в этом году в прайм-тайм советская киносказка «Морозко». Уже 45 лет картина Александра Роу с участием Александра Хвыля, Натальи Седых, Инны Чуриковой, Георгия Милляра в обязательном чешском праздничном телеменю, подобно тому, как в республиках бывшего Советского Союза телепрограммы не обходятся в эти дни без иронии судьбы. «Морозко», «Мразик», давно дублирован на чешский язык и явился основой для целой субкультуры. По мотивам этой сказки поставлен театральный спектакль «Ледовое шоу». Ее персонажи стали героями анекдотов и песен. В Праге есть даже такой сорт мороженого – «Мразик». О причинах популярности фильма Александра Роу размышляет чешский этнограф Петр Яничек.
Можно найти сразу несколько причин популярности фильма «Морозко» в Чехии. Во-первых, это, конечно, традиция – смотреть сказки по телевизору во время Рождества и Нового года. Практически сразу же после того, как «Морозко» появился в прокате, он стал частью чешского новогоднего репертуара – цикла зимних сказок. Чехи любят народные сказки. Например, в Соединенных Штатах принято смотреть рождественские фильмы, но они с волшебным миром народных сказок ничего общего не имеют. Мы любим совсем другие фильмы. Вначале должен быть классический, сказочный, молодой, но бедный герой, который отправляется в путешествие, а в конце произойдет чудо, и он либо разбогатеет, либо получит в жены принцессу, в общем, под конец обретет то, что искал. В случае с Морозко Иван с Настенькой поженятся. В этом фильме присутствует сказочный стереотип, который чехам близок. Тут важно, что у главного героя есть и плохие черты характера, но он постепенно преображается. Эта сказка отлично вписывается в контекст других сказок, которые любят чехи. Например, «Горделивая принцесса» или «Три орешка для Золушки». В данном случае не имеет значения, русская эта сказка или чешская. Ведь основная фабула всех народных сказок одинакова. Хотя, конечно, русская сказка чехам, безусловно, ближе французской, потому что в Восточной Европе сохранились, как мы, этнографы, называем, волшебные или магические сказки, которых, например, в Великобритании вообще нет. Там произошла промышленная революция, и народная культура исчезла быстрее, чем ее успели сохранить хотя бы в музее. Чешская версия Морозко отлично адаптирована для носителей чешского языка. Персонажи шутят понятным нам языком, ну и, конечно, ведут себя очень смешно. Чего стоит одна Баба-Яга? У меня была возможность видеть американскую версию Морозко, но мне показалось, что в ней основные персонажи не были такими выразительными.
Некоторые эксперты связывают популярность фильма «Морозко в Чехии» с тайнами славянской мифологии. Другие считают, что злая семья Настеньки – это парафраз злого Советского Союза, оккупировавшего Чехословакию в 1968 году. В эфире «Свободы» пражский писатель Ганна Андроникова.
Любые легенды, мифы, сказки чехам ближе, чем, скажем, роман с несколькими сюжетными линиями. Я думаю, дело тут в нашем стремлении мифологизировать свое существование. Морозко получилось так, что за годы коммунистического режима и отрицательного отношения ко всему русскому подсознательно люди искали и что-то хорошее в том, что приходило с Востока. Потому что главное в этой сказке юмор, который нам понятен и близок. С другой стороны, Рождество и Новый год – праздники по своей сути ностальгические, связаны с прошлым. С моей точки зрения, чехам более чем другим народам свойственно постоянно повторять какие-либо события, как будто искать в этом опору своего существования. А мифы и сказки в этом очень помогают. Ведь кроме Морозко, каждый год мы смотрим множество других. По отдельности они связаны с какой-то определенной эпохой. «Горделивая принцесса» с 50-ми, «Морозко» с 60-ми, «Три орешка для Золушки» с 70-ми. Наверное, поэтому детские сказки с удовольствием смотрят и взрослые. Я думаю, что чехам просто свойственно получать больше удовольствия от того, когда все известно заранее, даже шутки и сказки.
То человек ви, а вид си, то треба уже...
Иваню, Иване, ед се подивай на мне, шапки мам вишиване, ай солнце ехать вам!
Иван!
Теми рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с пражским корреспондентом «Радио Свобода» Александрой Вагнер, били писатель Ганна Андроникова и этнограф Петр Яночек. Советский фильм «Морозко» сегодня в 45-й раз в новогодней программе чешского телевидения. Вот так обстояли дела во вторник, 29 декабря. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Ямочкин. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера, оставляю с ремиксом на тему киносказки «Морозко». Чешский вариант любви Ивана и Настеньки из «Отключения несчастной Марфуши», да еще с аллюзиями на сегодняшние политические проблемы Чешской Республики. Вечное искусство бывает и таким. Всего доброго.
Летние вороны, лупичи, аленка, гнити, вот мужа-то пшлепши. Житая, смачная, пучная, сладкая, тяжкая. А с вами
знаю. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы считаем, что здесь было не просто халат, здесь было не оказание медицинской помощи.
В некоторых аэропортах мы внедрили новую технологию.
Я хочу поздравить с началом работы предприятия. Это первая ласточка.
Вертолет корейских авиалиний днем 29 декабря потерпел крушение.
Подозреваемый находится в заключении. Ему предъявлено...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. С следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».